Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Что вы принесли нам сегодня, Соломон?
Сегодня я хотел рассказать об одном концерте, который прошел в Нью-Йорке, и отметить две годовщины. Концерт – это было выступление певца Тони Беннета. Он на сегодняшний день является неким заместителем Франка Синатры, если угодно, в американской музыке. Это такой жанр крунера.
Как бы нам найти русский аналог? Марк Бернес не подойдет?
Да, очень-очень подойдет, хотя у Синатры, пожалуй, голос был получше. Он не шептал, он не произносил, он именно пел. У него потрясающий был, очень хорошо поставленный голос. У Бернеса такого голоса никогда не было. Но в чем-то эти жанры схожи. Пожалуй, можно так сказать. А вот Тони Беннет сегодня как бы работает в этом ключе. Он дружил с Синатрой, и все его воспринимают как законного наследника Синатры. Что мне в Тони Беннете приятно, это то, что вот ему уже сейчас за 80, и он очень модный. Его никто не воспринимает как такого устарелого дедушку, который еле-еле там выходит на эстраду, что-то такое напевает.
Знаете, Соломон, мне кажется, что это какое-то знамение времени. Вы подумайте, кто сейчас главные герои? Боб Дилан, Роллинг Стоунс. Это вообще музыка другого поколения. Она переходит через границы отцов и детей.
Но Беннет уже как бы, в смысле
это
музыкальном...
Это уже дедушка,
да,
а не отцы, да?
Да, да. Но Беннет по отношению к Роллинг Стоунс уже это их дедушка. Это как бы из какой-то такой абсолютно допотопной, доисторической эры. А воспринимается он чрезвычайно современно, потому что, во-первых, это очень профессионально. Это здорово сделано. И, во-вторых, вот когда ты его слушаешь, остается очень хорошее всегда настроение. Это вот человек, который, когда ты слушаешь, ты всегда заражаешься его оптимизмом. И вот, по-моему, его исполнение стандарта знаменитого Кола Портера «Night and Day», все знают эту музыку, является по-своему образцовым.
You, night and day. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day. Day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night.
Юбилей, о котором я хотел сегодня сказать, это 125 лет со дня рождения музыкального критика и писателя Леонида Сабанеева. Он родился в 1881 году в Москве, а умер в 1968 во Франции. Это место понятное, это значит, он стал эмигрантом. И именно потому, что он был эмигрантом, судьба этого очень талантливого человека в России как бы сложилась незадачливо. Он был самым, быть может, в свое время знаменитым пропагандистом музыки Скрябина. Он был одним из его друзей близких, и даже о нем так говорили: «Аллах Скрябин и его пророк Сабанеев». Вот была такая формулировка. Он в связи с этим снискал много врагов, потому что он действительно сконцентрировался на Скрябине. Скрябин был его путеводной звездой. И вот он написал в своем роде замечательную книгу о Скрябине, она называется «Воспоминания о Скрябине», и издал ее впервые в 1925 году, когда еще он был в Советской России. Но в тот момент, когда он уехал и стал эмигрантом и враждебным элементом, то вот с книгой получилось получилась такая смешная штука. Они не забыли, ее продолжали использовать вовсю, но самого Сабанеева при этом ругали, а книгу использовали и цитировали, очень часто даже без упоминания Сабанеева, потому что на сегодняшний день оказалось так, что вот кроме этой замечательной книги, о Скрябине никто ничего внятного, как о личности, не рассказал. И эту книгу, к счастью, сравнительно недавно в Москве переиздали, она сейчас опять доступна, и по ней будущие поколения будут узнавать, каким был Скрябин человек.
Я недавно прочел эту книгу, и у меня сложилось такое впечатление, что автор представляет Скрябина фигурой, в первую очередь, мистической. Человек, который способен постичь какие-то тайны, неведомые другим. Соответствует ли это действительности? Вообще, насколько мы можем доверять Сабанееву?
Вы знаете, мы можем доверять настолько, насколько можем доверять любому очевидцу. Есть, в конце концов, такое изречение, врет как очевидец. Но я ему верю, потому что там стоит убедительный его портрет. И я не совсем с вами согласен, что он его именно как мистик рисует. По-моему, у него достаточно скептический взгляд вот на эти мистические озарения Скрябина, и он как раз акцентирует земную природу Скрябина. Я, когда читаю эту книгу, ясно представляю себе, каким был Скрябин в жизни. И в этом смысле эта книга очень полезна сегодняшним исполнителям музыки Скрябина, которые играют ее не мистическим образом, а вот так вот, скорее, изысканно и прозрачно, как это делает Михаил Плетнев в исполнении поэмы Скрябина. Я хочу поговорить о Филиппе Хиршхорне, скрипаче, рижанине, приятеле моем еще с рижских детских лет. Мы отмечаем 10 лет его смерти. Он родился в 1646 году и умер в 1696. Ему стукнуло как раз 50 лет. Это была ранее несправедливая трагическая смерть от болезни. Он был замечательным скрипачом, о котором сейчас не так много вспоминает. А вот в наши дни, вот для нас, он был легендарной фигурой. Он был очень своеобразной личностью. Ну, он был, во-первых, очень красивый, изящный, маленький, красивый, очень саркастический человек. Большой хулиган, его выбросили из московской десятилетки за то, что он поджег рояль, ходил по карнизу.
Почему он поджег рояль? Понятно, что он скрипач.
Ну, он романтический. Вот он такая романтическая была фигура, вот я здесь хотите. И его, на самом деле...
Байрон от скрипки.
Абсолютно. Его больше интересовали вот все эти его причуды и такие сумрачные, я бы сказал, хулиганства. Они были действительно все такие сумрачные. Чем скрипка, собственно. Но когда он брал этот инструмент в руку, то он очень-очень вел за собой, и тоже в романтическом ключе. У него был такой не очень красивый, но напряженный звук, который как бы предвещал, может быть, его такую трагическую судьбу. И даже когда он играл чисто виртуозное сочинение, как, скажем, вот концерт первый Паганини для скрипки с оркестром, вот вы чувствуете это напряжение, даже, казалось бы, в солнечном таком ясном, безмятежном Паганини, хотя сам Паганини тоже был, как известно, личностью демонической. Может быть, он поэтому, протягивая как бы от Паганини такую линию к себе, тоже играл Паганини как опус демонический, с характерным для себя таким нервным надрывом.
На волнах «Радио Свобода» в программе